Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Уже вопросы. Передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой передачи. Я еще раз хочу вам объявить, потому что вы спрашиваете, почему «Америка Лайт» сейчас вот по пятницам вечером. Я все-таки уделяю внимание пока еще именно политической повестке. Это до выборов, потому что очень много информации, уважаемые радиослушатели. Я бы хотел вам давать некоторые детали, учитывая, безусловно, вашу исключительную подготовленность и характер вопросов, которые вы задаете, и ваши комментарии. Я считал нужным все-таки более подробно для большей части нашей аудитории, которая интересуется не просто мейнстримовскими новостями, а пытаются анализировать и для себя, так сказать, представить картину происходящего, характер российско-американских отношений, как это влияет на нашу страну. Мне кажется, это очень справедливо и очень профессионально с вашей стороны, потому что я рад этому искренне, потому что вы не являетесь, большинство вот звонков, которые я получаю, вы не являетесь просто реципиентами информации, а вы ее оспариваете, вы ее комментируете, и я хочу вам сказать, что эта дорога, что называется, с двусторонним движением, я тоже очень много, вот исходя из ваших запросов, из ваших посылов, я тоже для себя, так сказать, считаю, что надо поднимать планку, это для меня тоже в какой-то степени информационный образовательный процесс, так что спасибо вам, и если это именно то, что вот вы ждете, а судя по вашим звонкам, по вашему вниманию, именно это, я буду рад именно вот в этой связи, вот именно в таком контексте говорить про Америку, и безусловно я буду стараться обсуждать темы, которые абсолютно игнорируются нашим мейнстримом, причем я сейчас не в упрек говорю нашим основным федеральным каналам, просто у них другой формат, другая задача, а у нас есть возможность с вами здесь, ну вот как бы такой, знаете, такой sharp tuning, как американцам, да, немножечко тонкую настройку сделать, чтобы нам было понятно, что же происходит и что является самой главной подоплекой, базой, генезисом тех событий, которые происходят в Америке. А события происходят, ну, прямо сказать, достаточно фантасмагорически. Во-первых, конечно, это и второе покушение, с одной стороны. И сегодня я вот приводил вам пример. Происходят такие вещи в Соединенных Штатах, а я это сужу не только по моим наблюдениям, а и я это сужу по своему опыту проживания там. Я хочу напомнить, порядка более 14 лет я проработал там безвыездно. И я хочу сказать, что происходят такие события, которые и инциденты, которые раньше были просто немыслимы и невозможны. Вот это для меня в определенной степени показатель того, что же в конечном итоге происходит. Вот точно так же, как, допустим, посмотрите, вот здесь вы уже спрашиваете, Рафаэль, кто более вероятно победитель, Трамп или Камала? Вот сейчас идет спор, колоссальный спор идет, кто же впереди, Трамп или Харрис? Вот спорят, самые разнообразные опросы. И, конечно, в них можно запутаться. Но я вам хочу сейчас просто немножечко поделиться, ну, внутренней кухней. Давайте мы с вами развернем немножко этот стол, скажем так, политологически, и посмотрим в другом ракурс. И для нас тогда откроется, с моей точки зрения, по крайней мере, немножко другая картина. Кто же действительно лидирует сейчас в Соединенных Штатах? Вот давайте зададимся вопросом. Если бы Камала Харрис, как это утверждают очень многие либеральные средства массовой информации, начиная от CNN, кончая MSNBC, New York Times и другими, которые трубят по поводу того, что Камала Харрис после дебатов, она вырвалась вперед, она побеждает, а у нее больше, так сказать, там показатели. Поэтому скажите, была ли бы такая интенсивная, абсолютно беспардонная, подлейшая, я бы сказал, вот эти попытки убрать Трампа с политической арены? Но если бы он проигрывал, выхлестнул, а они твердят об этом совершенно открыто, но неужели бы они тогда вот предпринимали, а то, что вот за этими покушениями стоят, безусловно, колоссальные группы интересов, и я убежден, что мы в ближайшее время уже начнем получать информацию, по крайней мере, если Трамп станет президентом, я думаю, что мы кое-что узнаем побольше. Если Харрис, я думаю, что мы мало что узнаем, это будет такая, знаете, Джон Кеннеди, так сказать, такое дежавю у нас будет. Все будут сомневаться, все будут говорить, а толком никто ничего не знает, потому что все засекречено. Так вот, если мы с вами в этом ракурсе посмотрим, и тогда, мне кажется, у нас все-таки здесь появляется достаточно очевидный ответ. Да нет, конечно же, популярность Трампа и его, как говорится, вот предвыборная кампания, она более популярна среди американцев. И вот то, с каким остервенением, иначе назвать нельзя, либерали и все, кто стоят за ними, а мы с вами эти корпорации уже говорили об этих корпорациях, которые сотни триллионов долларов саккумулировали в виде деривативов этих фантиков бумажных. И приход Трампа в очень большой степени это колоссальная угроза для этого. Я хочу напомнить, что при валовом продукте всей нашей планеты чуть более 100 триллионов долларов, деривативы, так называемые, то есть денежные обязательства, бумажные деньги, так называемые, и то, что на счету, по разным оценкам, от 400 триллионов до 2 квадриллионов долларов. Вот чтобы вы себе представили, за что идет битва. И почему с такой совершенно непонятной настойчивостью, ну, она понятна, конечно, да, они пытаются устранить любого абсолютно человека, который представляет какую-либо опасность для них. И я, кстати, хочу сказать, что то, что они охотятся за Трампом, это понятно, с одной стороны. С другой стороны, я хочу сказать, что, поверьте мне, ни один лидер страны, который сейчас проводит, скажем так, антиглобалистскую политику своих стран, а я сейчас имею в виду и Китай, я имею в виду и Россию, я имею в виду любую другую страну. Мы сейчас, я уже не говорю об Иране, я не говорю сейчас о других, так сказать, людях, там, Северной Корее, которые противостоят. Эти люди находятся под угрозой. И мы с вами прекрасно знаем, как американцы, а это именно американцы, как они поступали с теми, ну, кто давал слабину, скажем так, и кого они могли достать, что они с ними делали. Возьмите судьбу и Саддама Хусейна, возьмите судьбу Каддафи, мы с вами прекрасно это видим. Я надеюсь, ни у кого из нас нет иллюзий по поводу того, что это возмущенные повстанцы казнили своего тирана. Мы с вами прекрасно знаем, кто отследил Каддафи. Мы с вами прекрасно знаем, кто подкупил генералов и кто нашел Каддафи и передал его в руки мясников. Таких же мясников, как и я сейчас ни в коей мере не хочу ангелов делать из Каддафи или из Хусейна. Это я не собираю, я не совершенно, так сказать, не апологет их политики. Но я просто хочу сказать, что это именно тот метод, который действует. То есть американцы в этом отношении и англосаксы, они, ну, далеко не лучше, если не хуже. А уж если мы с вами еще прибавим реакцию, допустим, Хиллари Клинтон, когда она увидела растерзанное тело Каддафи, и посмотрите на ее лицо, я думаю, вы сразу поймете этот злодейский дьявольский оскал. Это, конечно, знаете, такие вещи скрыть действительно нельзя. И в такие вот, это именно секунды такой, знаете, истины. Что же действительно из себя представляют эти люди? Так, Джекпот пишет, неужели ради таких денег они не могут убрать одного человека? Ну вот пытаются убрать. Пытаются убрать, потому что здесь опасность гражданской войны просто. Потому что за Трампом стоит достаточно детерминированная часть американского общества. Это те самые, то самое белое большинство вообще-то. Вооруженное. Я вам говорил о том, что значит, сейчас последние данные вот были, 340 миллионов легального оружия на руках в Соединенных Штатах. И поверьте мне, вот это легальное оружие, оно в руках, прежде всего, белого населения. Ну, так сложилось, что черное население, негритянское население, испаны и латинос, они, так сказать, у них не так много легального оружия, я скажу так. Но зато очень много нелегального. Белые люди, они более, все-таки белое население, они более законопослушны. Здесь никакого расизма нет, это просто констатация факта. По количеству и процентов, допустим, совершенных преступлений, особенно так называемых с особой жестокостью, с применением оружия. Поэтому в данной ситуации мы с вами должны понять, что это люди, которые держат это оружие, ну, что называется, порох сухим. Они это держат. Так, у нас полная линия, давайте мы ответим. Да, слушаю вас.
Дорогой мой, здравствуй. Конечно же, была бы такая возможность убрать Трампа, была бы абсолютно права. Вы правы очень.
Спасибо большое, спасибо. Рафаэль, вам приносит радость ваша работа на радиостанции? Конечно. Григорий Санпимбер, Хиллари сказала вау. Да еще как вау сказала. Мы пришли, мы его, и его нету. Вот они вот так вот очень радоваться умеют, даже не могут скрывать свои 5 копеек. Спасибо большое, здесь очень много приветственных. Спасибо, я очень рад. Значит, уважаемые радиослушатели, значит, насладитесь, пожалуйста, моментом. Потому что сегодня состоялось беспрецедентное действие. Это было в Конгрессе США. Такого мы с вами больше никогда не увидим. И я, признаться, был тоже в какой-то степени удивлен. Не сколько удивлен был решением Конгресса США, а именно соотношением, то есть голосовавшее. По-моему, это впервые. Я вот не успел посмотреть, потому что я только вот перед эфиром, буквально часа 3-4 назад, эту новость обнаружил. По-моему, такого не было еще никогда. Но Конгресс США проголосовал 405 за, 0 против. Никто не проголосовал против. Все проголосовали за, все 405 членов Конгресса. Как вы думаете, за что? Они проголосовали за усиление мер безопасности кандидата в президенты Дональда Трампа. Господа, ну, в джунглях умер слон, и в саваннах умерли жирафы, я не знаю, что произошло. Но 405 на 0. Вот это вот голоса. Я думаю, даже Всенародное собрание Северной Кореи позавидовало бы такому результату. Но то ли допекло, то ли уже сами конгрессмены, в том числе и демократы, уже просто боятся каким-либо образом выступать против Трампа. Но, по крайней мере, мне кажется, это очень и очень символическое решение. Очень символическое. Потому что это говорит, во-первых, об уровне противостояния, с одной стороны, а с другой стороны, все-таки это говорит, вот опять же, я хочу обратить ваше внимание, настроение людей. Ну, почему демократы, которые ненавидят Трампа, кстати, есть и республиканцы, которые ненавидят Трампа, мы с вами видели этих, типа Лиз Чейни, вот дочери Дика Чейни, бывшего вице-президента Соединенных Штатов при администрации Джорджа Буша-младшего с 2000 по 2008 год, который был такой неоконсерватор, и вдруг неожиданно, значит, голосует за Харрис и призывает всех голосовать за Харрис. И его эта дочка, член Конгресса, она тоже у нас оказывается республиканка, но сторонница вот Харриса. Все проголосовали за усиление мер. Почему? Да потому что они прекрасно понимают, что вот такая, ну, я так мягко скажу, безалаберность, я так мягко скажу, непрофессионализм, я так мягко скажу, невнимание к безопасности человека, который на всех парах несется к должности повторно президента Соединенных Штатов, они прекрасно понимают, что это может вызвать уже просто социальный взрыв. Это тоже показатель того, что сейчас происходит внутри. Это тоже говорит о настроении людей. Это тоже говорит о том, что огромное количество людей поддерживают Трампа. Я выложил у себя на моей страничке ВКонтакте, зайдите, посмотрите видео, встреча с пожарниками. Туда приехал, недавно был день пожарника, это 3 дня тому назад. Приезжал туда и Трамп, приезжал туда и Байден, и Харрис. Просто посмотрите, как простые пожарники, несколько там, сотни человек, как они встречают, когда входят Камала Харрис и Джо Байден, и как они встречают Дональда Трампа. Это тоже самый хороший показатель того, вот вопрос вы здесь продолжаете задавать, кто же победит, Трамп или Камала? Если я, во-первых, ну, не хочу сейчас говорить, но я, по-моему, еще год назад говорил, начал говорить о том, что будут покушения, что будут это. Многие из вас это вспоминают, и я очень рад. Но я сейчас не хочу сейчас себе оракула строить, поверьте. Но я еще раз вам говорю, уважаемые радиослушатели, не удивляйтесь, если в ближайшее время будет попытка номер 3. Не удивляйтесь этому, потому что Трамп в реальных опросах, в реальной ситуации он опережает Харрис. Потому что Харрис говорит такие вещи сейчас. Ну, вообще-то, наверное, если бы она просто бы молчала, ей было бы лучше. Я вам попозже расскажу, безусловно, что она тут умудрилась сказать на шоу Опры Уинфри. Вот это самое популярное шоу, дневное шоу в Америке. Опра Уинфри, известная сторонница либеральных ценностей, так называемых. Она бездетная. Она не при семье, то есть, так сказать, там огромное количество непонятных браков, отношений, тоже самое, вообще такая либералка-либералка. Хотя достаточно сложная судьба была, не хочу ее там винить, потому что в ее семье была трагедия, она была изнасилована своим отцом, там действительно все это было. Но, по крайней мере, вот сейчас она выступает таким форпостом либерализма, и даже на ее шоу Камала Харрис умудрилась сказать, ну, абсолютную дикость. Просто мы поговорим с вами попозже насчет этого, но это тоже очень, в очень хорошей степени показатель того, как же люди относятся к Камале Харрис и как они относятся к Дональду Трампу с уважением. С определенным, даже, может быть, где-то пиететом. Очень многие люди поддерживают его. И это как раз и говорит о том, что, к глубокому сожалению, исход третьей попытки его убийства, он не за горами. Давайте посмотрим. Так. что-то не соединяется. Давайте еще сейчас попробуем. Нет, что-то... Потом обязательно возьмем. Джекпот, думаете, гражданская война не за горами? Она уже идет, уважаемый Джекпот, уважаемый радиослушатель. Гражданская война уже идет в Соединенных Штатах. Она идет. Да, да, да. О, вот, да, пожалуйста.
Я вот хотел у вас давно спросить по поводу вот этой фразы, которую Хиллари Клинтон произнесла во время, как смотрела телефон, где пытают Каддафи. Она сказала же фразу Юлия Цезаря: «Пришел, увидел, победил».
Вы знаете что? Нет, она не сказала эту фразу. Она, может быть, пыталась сказать эту фразу. Вини, вице, види. Пришел, увидел, победил. Она сказала приблизительно следующее. Значит, we got him and he's gone. Мы его достали, и он, и его больше нет. Вот так она сказала. Ну, и причем она-то подпрыгивала от удовольствия на стуле и хохотала. Вот здесь вот это, ее даже, знаете, не сколько фраза, а вот ее поведение... В какой форме она это все представляла, как она радовалась. А там же было просто растерзанное тело Каддафи. Это уже вот именно говорит об очень и очень многом, с моей точки зрения. Да, слушаю вас. Опять, что ж срывается? Ничего. Ливия при Каддафи была самая богатая. Совершенно верно. Я разговаривал с очень многими ливийцами. Это была действительно самая такая богатая страна. Да.
Добрый вечер.
А, да, слушаю вас.
Ну, я вам как-то звонил, вот я говорил, что с американцами общаюсь, вы как-то меня приписали к какому-то одной стороне, а я нейтральный. Они сказали, мы за кого угодно, только против Трампа, вот эти думающие американцы. А вы меня тогда поругали, сказали, что я какой-то симпатизант кого-то. Совсем не так.
Я не помню, чтобы я вас критиковал, обычно я этого не делаю просто. Вы сказали, если давайте сейчас мы немножко абстрагируем, вы говорите о том, что, как вы говорите, думающие американцы, они
ну,
против...
Ну, ученые, я, ребята, звонил ученые, там, биологи, я говорю, вот за кого будете голосовать? Они говорят, за кого угодно, только против Трампа.
Ну, это ваши знакомые, ваши друзья, я правильно понимаю?
Именно так.
Я понял, спасибо, но я ни в коей мере, еще раз я хочу повторить, мнение одного человека в силу разных причин, оно имеет, как говорится, имеет право на существование, я ни в коей мере это не оспариваю. Что я пытаюсь вам сказать сейчас, это то, что вот с моей точки зрения существуют косвенные, казалось бы, косвенные какие-то показатели, которые, на мой взгляд, гораздо более объективны и более видимы и ощутимы, чем, допустим, даже вот какие-то такие, знаете, громкие такие, высоко, так сказать, такие затратные опросы. Я вот вам привел пример. Это вот как встречают президентов, каким образом реагируют, допустим, на слова там, того или иного кандидата, по которым уже можно для себя представить. А то, что ваши знакомые, допустим, они там голосуют таким образом, ну, вы же понимаете, что можно привести кучу примеров, когда люди, наоборот, голосуют против Харрис, только не за нее. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый.
Вы знаете, вы очень интересную информацию выдали, которая подтверждает, косвенно подтверждает мое предположение. Когда сказали о том, что Конгресс проголосовал за безопасность, усиление безопасности Трампа как кандидата на пост президента.
Да.
Я думаю, что мыслящая Америка, там, наверное, все-таки достаточно много таких людей, которые могут самостоятельно делать какие-то свои умозаключения. Так вот, я думаю, больше всего опасаются как раз эти вот такого развития события, гражданской войны. Вот это они опасаются, потому что последствия любой гражданской войны в любой стране очень трудно предсказуемы. И в этой связи, вы знаете, я стала думать, а вот кому это выгодно?
Так.
И, значит, у меня складывается такое сильное подозрение, что это могут быть выгодно финансовым кругам Великобритании. И вот я в этой связи хотела спросить, есть ли хоть какие-то в официальной американской прессе комментарии, может быть, осторожные такие, не прямые там, указания пальцем, как Великобритания, она будет в выигрыше или в проигрыше, или вообще ничего не будет, если что-то произойдет серьезное в Соединенных Штатах, связанное, например, с тем, что государственность как-то будет порушена или еще что-нибудь в этом роде.
Спасибо.
Можете какое-то предположение выставить?
Да. Вы знаете, спасибо вам. Это очень-очень интересный вопрос. И вы очень точно подметили. Вот я это еще раз говорю, уважаемые радиослушатели, почему я стараюсь сейчас более все-таки, с моей точки зрения, по крайней мере, углублять анализ. Вот именно из-за таких вопросов. вопросов, которые задаете вы. Вы совершенно справедливо сейчас подметили, потому что существует стереотип. Вот мы его сейчас давайте попытаемся разрушить. Как будто бы есть специальные, ну они есть, да, специальные отношения между Соединенными Штатами и Великобританией. Великобритания не простила и никогда не простит США за то, что они помогли разрушить Британскую империю в 1945 году. Никогда они это не простят, потому что именно Рузвельт и потом, кстати, как ни странно, и Трумэн поддержал относительно вот именно эту концепцию. Американцы тогда перехватили пальму первенства полностью. А какую пальму первенства? Финансовую, прежде всего. Именно после Второй мировой войны вот Сити лондонский перестал как таковой быть вот таким камертоном капиталистических финансов, скажем так. Нью-Йорк стал, Нью-Йоркская биржа. Это постепенно было, это нельзя сказать, что это вот в 45-м году началось. Нет, это началось и в начале 20 века, после Первой мировой войны, но тем более тогда Лондон все-таки как-то еще доминировал. Сейчас, именно вот 80 лет назад произошел вот этот перелом. И англичане сейчас, безусловно, пытаются всячески, помимо того, что они провоцируют и Россию, и Китай, постоянно вмешиваются в Среднюю Азию. В Закавказье посмотрите. Посмотрите, какое участие на Украине это. Каждый раз, помимо того, что они целью своей деструктивной политики ставят вот именно эти страны, и Россию, и Китай, и Украину, и Ближний Восток, все, что это же их наследие. Если мы с вами сейчас пройдемся по конфликтам на мировой арене, мы с вами увидим, что это бывшие колонии Великобритании, которая специально и уже тогда, даже уходя из своих колоний, они закладывали эти бомбы. Посмотрите Ближний Восток, статус Палестины, который Англия контролировала тогда частично с Францией. Посмотрите ситуацию Индия-Пакистан, посмотрите Гонконг-Тайвань, то, что происходит там. Посмотрите, что происходит в Восточной Европе, посмотрите, что происходит в Закавказье сейчас, даже уже сейчас это видны эти уши через Турцию, они торчат там всегда. Это деструктивная политика Англии, которая была там. И вот все, что сейчас происходит, это в какой-то степени такие, знаете, достаточно фантомные такие имперские боли, которые ощущает современный истеблишмент. 30 лет вот нашего такого недвижения, скажем так, в России, они придали им только уверенности в этом. И вот посмотрите, насколько нагло сейчас они ведут себя вот фактически во всех регионах. Посмотрите, Средняя Азия, это НКО, посмотрите НКО, которое задействовано в Закавказье. И Англия сейчас пытается вытеснить и Соединенные Штаты. Вот точно такая же политика, только, знаете, такой лайт, в таком немножко более бархатном варианте, она проводится англичанами и против американцев. Каким образом? Они хотят втянуть Америку во все эти конфликты. И поверьте мне, помимо того, что они действуют сейчас антироссийски, и антиукраинские, и антикитайские, и антипалестинские, и антиизраильские. Это их, как говорится, действия. Все это, так сказать, инициировано именно вот с их подачи, с их участием. Поверьте, точно такой же тренд у них выработан и антиамериканский. И мы еще об этом услышим обязательно. Просто сейчас об этом мы не говорим на фоне других проблем и других масштабных таких, знаете, фобий самой Великобритании. Но, безусловно, там тоже работает, идет, так сказать, такая достаточно интенсивная работа, и вот антиамериканской, да, это тоже есть, и вы очень справедливо это подметили. Я сейчас предлагаю вам вместе со мной послушать интереснейший выпуск новостей, который подготовили мои коллеги, а потом продолжим про Америку.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Прежде чем я буду принимать ваши звонки, которых уже полная линия, позвольте зачитать ваши послания здесь. Николай пишет: «Трампу сейчас 78 годиков. В случае его избрания в конце срока ему будет примерно столько же, сколько сейчас Байдену. Интересно, вы будете говорить о нем с такой же издевкой относительно возраста, так же, как сейчас говорите про старика Байдена. И не сомневайтесь, чудить он будет ничуть не меньше, чем нынешний». Но вот, Николай, когда он начнет чудить, тогда я и буду говорить. И говоря об издевке, я ни в коей мере сейчас не апеллирую к возрасту Байдена, а я говорю о том действии, которое производит президент Соединенных Штатов Америки. Его фамилия сейчас Байден, поэтому я говорю о нем. А персонально, как говорят сами американцы, nothing personal. Просто вот эти вот, так сказать, такие вот чудачества, они очень дорого потом обходятся всем людям, как показывает опыт. Григорий, Бейрут, какой город был шикарный, знаменитый ливанский? Да, Бейрут это был, да, и вы называли Парижем Ближнего Востока. Что сейчас с ним произошло? Это, ну, просто разорвали на части и страну, и город. Кстати, христианская страна. Ливан по своему, по конституции, президентом там был всегда христианин, премьер-министр был мусульманин. Очень веротерпимая страна была. Но вот то, что с ней сейчас происходит, это, конечно, просто неописуемо. Григорий, Санкт-Петербург, турки сейчас в Абхазию полезли. Ну, да, в Абхазии правительство же только российские инвестиции, русских туда не пускает, запрещает покупать, приобретать, инвестировать. А туркам там дорога открыта. Ну, Абхазия у нас суверенная страна, что хотят, то и делают. Григорий, я был несколько раз на границе с Ливией в Тунисе, горе принесли американцы, и Франция тоже поучаствовала в бомбежке, ну, это да, безусловно. А Андрей Ильин пишет, люди вслух могут говорить, что не поддерживают Трампа, а потом проголосовать за него, чтобы не сталкиваться с угрозой. Кстати, да, тоже. Я думаю, что, учитывая экстремизм некоторых радикальных левых группировок, многие, может быть, шифруются так. Женя Кран. Добрый вечер, Рафаэль. Ваш утренний рассказ про судью и шерифа очень удивил. Вы себе не представляете, как он удивил, по-моему, всех остальных. Это просто. Шериф, который должен был защищать судью, он его пристрелил. Неизвестно, что там произошло, но Ливия при Каддафи была самая богатая страна. Да, совершенно верно. А тут слышал, Григорий пишет, от иноагентов, которые живут в США, что Грег заодно с Саймсом, и они вообще агенты ФСБ. Можете... Ну, какие они агенты ФСБ? Они американские граждане, которые не потеряли связи с Россией. Сейчас, кстати, да, и у Грега вот начинаются так потихонечку. Проблемы тоже начинаются. Он, вот, мы с ним связывались. В общем, конечно, это дело с Дмитрием Саймсом, оно не проходит бесследно. Там просто начинаются гонения на людей, которые каким-либо образом связаны с Россией. Неважно что, но это просто самое обыкновенное, я считаю, вот такой, знаете, в том репрессивном стиле, который был у нас в свое время в 30-е годы, по-моему, здесь вот то же самое. Если ты там общался, если ты ездил за границу, там, допустим, в командировку куда-то в Германию, в Америку, значит, ты уже, как говорится, шпион. Вот эти совершенно фантасмагорические обвинения, там кто-то польский шпион, кто-то немецкий шпион, кто-то американский, кто-то японский шпион, там, вот это сейчас в Америке происходит в полном объеме. Так, гражданская война, не за горами, да. Если многочисленная часть Америки, Игорь Маслов пишет, готовы купиться на ржание Камалы Харрис, то Задорнов был прав, они тупые. Ну, Задорнов замечательный сатирик, царство небесное Михаилу Задорнову. Вот, потрясающе. Писал, конечно, ну, я думаю, мы давайте немножечко такую сделаем, все-таки паузу насчет этого. Ну, это все-таки, как говорится, в стиле жанра, да. Ну, не все же они такие тупые, построили все-таки огромную страну. Сергей Кот пишет, извините, но все же пожарные, а не пожарники. Серый Кот, вы вообще-то очень осторожно пишите, когда вы пытаетесь меня исправить. Проверьте себя просто сами. Значит, пожарные и пожарники, это, так сказать, употребление этих слов, оно, я сейчас вам могу адресовать, я не знаю, на что вы ссылаетесь, а я вас адресую либо Кожикову, либо Кушаковскому словарю. Так вот, пожарные, это профессиональные пожарные. Пожарники, помимо того, что там у Гелеровского есть совершенно другие, так сказать, это попрошайки, по-моему, но пожарники, вот или Ушаков, или Ожегов, могу ошибиться, это добровольные пожарные дружины. Вот в Америке подавляющая часть, и там это были добровольные пожарной дружины. Так что я выразился правильно. Это именно пожарники, это именно люди, которые добровольные пожарные сообщества. Еще раз я хочу, так сказать, и либо Ожегов, либо Ушаков. Проверьте, уважаемые радиослушатели, прав я или нет. Видите, память-то журфак МГУ. Если многочисленные сейчас американцев готовы... Так, это мы тот слышал. Угу. Помню год, Андрей Бу пишет, помню год назад вы сказали, что если Трамп будет побеждать, его убьют в какой-то... Ну да, спасибо большое, хотя я очень-очень не хочу быть правым вот в этой предсказании. Да, слушаю вас.
Рафаэль, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Вот я все вспоминаю это дебат Трампа с Харрисом.
Да.
Я был очень огорчен. Трамп, он не обрисовывал образ будущего, вот он отбивался, кстати, и от Харриса,
да.
От этих ведущих. Ну, вот я подумал, а нашлись бы у него слова для того, чтобы описать перспективы, которые будут со страной в результате управления. Что-то вот у меня как-то сомнения возникли. Вот я хочу сейчас вас поработать Трампом. Вот если бы вы оказались на его месте, какие бы вы слова произнесли для американского народа, чтобы у них, так сказать, закипела кровь, там пульс забился.
Ну, я понял, да. Ну, во-первых, спасибо за доверие, конечно. Это если бы директором был бы я. Вот. Мне сложно на этот счет. Но я, если исходить из интереса, вот с моей точки зрения, конечно, насколько я знаю. Дело в том, что сейчас происходят такие, знаете, тектонические сдвиги. Вот если Америка, американское общество примет за... ну, такой определенный постулат политический, или, скажем так, реалию политическую, что они больше не являются единственным жандармом, единственным таким полицейским, вот если это самое главное в их сознании переломится, то тогда, мне кажется, достаточно бесконфликтно будет развиваться наша цивилизация, и мы сможем прийти к определенному такому многополярному миру, который будет постепенно устаканиваться на протяжении столетий, наверное. Центры, они уже нам видны. Мы видим это и США, мы видим, безусловно, мы видим и Китай, мы видим Россию. Вот если будет этот консенсус, то тогда вот все, что вы говорите, этап там, допустим, развития, формы развития, экономики, политической системы, они пройдут безболезненно. Если это не будет принято, вот эта политическая реалия, которая сейчас есть, реаль-политик, о которой мы постоянно говорим, то тогда все, что бы они ни говорили, все, что бы они ни воспринимали, это все равно будет, к глубокому сожалению, вести к военному конфликту. Так что вот самое главное, что сможет ли Трамп, если он выиграет, сможет ли он убедить других, а может быть, он и сам еще пока окончательно не решил для себя, что нужно делиться властью. Так складывается ситуация. Так складывается ситуация. Это очень сложно принять. В свое время наша страна, Россия, прошла через это, когда был разрушен Советский Союз, и мы отошли, будучи державой, ну, скажем так, во многих отношениях номер один, в каких-то вещах там экономика была у нас, вторая экономика, да, на тот момент, но мы тогда, вот, так сказать, приняли эту реальность, Другое дело, что мы ее очень унизительно приняли, на мой взгляд, ну, это уже вопросы к Горбачеву и Кельцину, но, тем не менее, вот мы прошли через это очищение, через это унижение определенное, и мы сейчас, вот, так сказать, пытаемся восстановиться в этом плане. Если это получится у Америки, не в такой форме, ей не надо здесь, как говорится, унижаться, вот, но ей нужно просто оценить вот эту вот реальность, которая сейчас есть. Если это удастся, тогда развитие будет достаточно продуктивно. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня совсем короткий вопрос. Угу. Как вы оцениваете возможность фальсификации в США выборов в пользу Харрис?
Отлично. Сергей Алексеевич, ну вы просто, я уж не знаю, ну просто предвидите это. Я как раз сейчас хотел, уважаемые радиослушатели, с вами поделиться новостью. Она пришла из Нью-Йорка, вряд ли вы ее знаете, у нас это еще пока не было. Значит, что происходит? Мы с вами помним такого генерального прокурора нью-йоркского, это Летиция Джеймс, это та самая мадам, негритянка, которая преследует и продолжает преследовать Трампа. И вот сейчас, когда Верховный суд США в какой-то степени ослабил вот эти поводки ее, и она не может сейчас достать легальным путем Трампа, хотя еще не все, как говорится, потеряно у нее, она сейчас начинает самым активным образом при попустительстве судов нью-йоркских, они сейчас пытаются вмешаться в работу выборной комиссии штата Нью-Йорк. Прокурор сейчас, она себя обеспечила вот прямо вот в эти дни буквально, она сейчас обеспечила себя определенными полномочиями, а именно, так сказать, это такой так называемый Voting Rights Act, это значит закон о правах, выборных правах штата Нью-Йорк. Подписала это Кэти Кахол, это же губернатор штата в 2022 году. И он сейчас будет, значит, до 22 сентября, и его продлили. По новым правилам сейчас в юрисдикции прокурора штата Нью-Йорк будет вносить изменения, любые абсолютно, в выборный процесс в штате в Нью-Йорке. А Нью-Йорк, я хочу вам напомнить, это штат, который очень и очень важен, потому что там он дает после Калифорнии и Техаса наибольшее количество выборщиков. И поэтому можете себе представить, что весь процесс будет идти под наблюдением вот этой вот прокурорши Летиция Джеймс, которая всю свою жизнь преследовала Трампа, которая еще избиралась, когда прокурором она сказала, что я достану Трампа. Это ее слова были, это она, так сказать, в это вписалась. Несмотря на все протесты, несмотря на все, так сказать, там, так сказать, мыслимые или немыслимые комментарии со стороны самых разнообразных специалистов и из Гарвардской юридической школы, и из других университетов. Тем не менее, она продолжает преследовать Трампа. И сейчас они ее не достали, Трампа, вот по поводу дели, по делу этой Сторми Дэниелс, этой женщины с низкой социальной ответственностью, да, по-моему, так это называется. Они не смогли его достать по секретным документам, хотя это еще все продолжается, это никуда не ушло. Она сейчас, они сейчас страхуются, а вы понимаете, что это колоссальное финансирование, они сейчас страхуются для того, чтобы иметь возможность в любой момент, если что-то пойдет не так, вмешаться в выборный процесс в штате Нью-Йорк во время президентских выборов. Тем более, что Трамп сейчас пользуется колоссальной поддержкой. Он очень хорошо, его встречают, ну, очень-очень с энтузиазмом в Нью-Йорке. Нью-Йорк, который всегда был либеральным штатом, понимаете? Мы помним его знаменитое ралли в Бронксе, которое он провел, в Лонг-Айленде сейчас он встречается со своими выборщиками. Полные стадионы. Люди голосуют своим присутствием там. И это, конечно, шокирует либералов и те, кто за ними стоит. Опять же, я вас возвращаю к этим сотням триллионов долларов. Поэтому сейчас опять предпринимаются усилия. Убийство, попытка его убить, прокуроры, ФБР, Министерство юстиции, кто угодно, только надо остановить. Это как Рим, это как Карфаген должен быть разрушен. Почему? Где Карфаген? Нет, должен быть разрушен, мы не знаем почему, но это обязательно надо сделать. Это просто какая-то болезнь уже, понимаете? И ее уже, я не знаю, панацеи, по-моему, нет. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Георгий, Москва.
Здравствуйте,
знаете,
Георгий.
Хотелось бы задать немножко больная тема. Вот, хотелось бы узнать, а вы, наверное, общались с теми людьми, вот, с обычными, вот, у которых люди служили в армии, вот, в американской. И, как его, хотелось бы узнать, если вы в курсе о льготах. У меня такая же судьба постигла, вот, два сына погибло на СВО, вот, как его, у них какие-то льготы есть, хотелось бы просто сравнить, если вам что-либо известно об этом.
Я насколько... Ну, во-первых, мои соболезнования, я думаю, все наши радиослушатели посылают вам сейчас соболезнования в связи со смертью ваших сыновей в специальной военной операции. Я не смогу вам здесь точно сказать. Я единственное, что я вам обещаю, вот что. В ближайшее время к нам придет мой коллега, американский бывший офицер Станислав Крапивник. Он был уже у нас, наверняка вы, кто из вас следит за моими передачами, вы помните этого замечательного человека. Он сейчас переехал, живет в России. Он знает гораздо больше вот по поводу именно этих вещей, по поводу льгот, по поводу армии, потому что он сам капитан в отставке. Я обещаю вам, уважаемые радиослушатели, что он в ближайшее время, как он придет, я задам этот вопрос, и я надеюсь, что вы будете слушать и присоединитесь, если вы, так сказать, напишите о том, что вы вот тот самый человек, кто звонил, я обязательно вне очереди приму ваш звонок, и вы напрямую сможете поговорить со Станиславом Крапивником. Я не обладаю вот в полной мере информацией по этому поводу. А насчет того, что льгот, которые наши участники СВО, и уж тем более люди погибшие там, я думаю, вы можете узнать из открытых источников, они открыты, и насколько я знаю, тут, ну, безусловно, правительство делает все возможное, чтобы... Ну, в какой-то степени хотя бы облегчить ваше горе. Так что еще раз мои соболезнования в связи с потерей ваших сыновей. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Это Виктор 26-й, благодарю эфир в Подмосковье. Уважаемый Рафаэль,
да.
У меня тут такой каверзный вопрос.
Давайте.
Значит, вся Украина, она, как бы сказать попроще, продана. Если
да.
мы... все это хозяйство возьмем в свои руки, как эти самые дела, товарищи, которые купили, значит, на это дело, как говорится, будут думать, или что с этим делом произойдет.
Спасибо.
Мы уже с вами говорили по этому поводу. Будьте любезны, немножко поподробнее.
Да, вот, Виктор.
Там изменилось.
Я понял. Виктор, я, конечно, не могу точно сказать, как это будет. Это такие имущественные дела. Но по аналогии. У нас есть определенный опыт уже по Крыму. По-моему, наш президент тогда очень хорошо сказал. Тогда было несколько, по-моему, крымчан, которые спросили, а что же делать с ипотекой, которую они должны были там украинским банкам. Ну, наш президент сказал, да господи, живите спокойно. И все. Я думаю, что это вопросы утрясутся, и я думаю, что сделают это, безусловно, прежде всего, учитывая интересы самих самих граждан вот именно этих территорий, которые сейчас вернулись обратно в Россию. Это и Херсон, и Запорожье, и уж тем более там Донецк и Луганск. Это уже вопрос, по-моему, решен. Конечно, это очень такой щекотливый вопрос. Конечно, мы с вами понимаем, будет куча-куча безобразий там коррупционных. Но я думаю, что политическое решение будет принято по этому поводу, и я искренне надеюсь, что оно будет принято в интересах прежде всего простых людей, которые там живут. И я искренне надеюсь, что правительство не позволит потом людей, которые пережили такую трагедию, людей, которые пережили столько лишений во время этой войны, чтобы они еще, так сказать, там выясняли и каким-то образом, так сказать, беспокоились о том, что нам кто-то, может быть, не так решит там какие-то имущественные споры. Я надеюсь, что здесь наше правительство проявит мудрость и справедливость, чего от нашего правительства ожидают все люди, которые сейчас пока еще находятся под оккупацией украинской и которые в ближайшее время вернутся в Россию. Я надеюсь, что мы готовимся к этому сценарию, потому что другого сценария быть не может. Это наши земли, это наши люди, и мы о них позаботимся. Так что здесь я не сомневаюсь. Так, Григорий пишет, Санкт-Петербург, прочитал статистику и сравнил, ужаснулся, сейчас в Детройте в день гибнет больше от огнестрела, чем в городе. Да, совершенно верно, в Детройте сейчас происходит совершенно, это не только Детройт, и Чикаго то же самое, это десятки людей каждый раз, это, ну, это просто какие-то уже, знаете, запредельные какие-то цифры. Вы знаете, я, кстати, вот сознательно особо не хочу говорить об этом, потому что это, ну, я не вижу основания, чтобы, вот, знаете, кошмарить и пугать вас и говорить сейчас, вот, я, так сказать, менять повестку, так сказать, вот. Это очень такая, знаете, выигрышная тема. Ой, там столько-то погибло, столько-то застрелилось, а вот там банда одна, банда другая. Но я все-таки уважаю вас, уважаемые радиослушатели, не хочу вас, ну, что называется, ужастики такие наводить. Если кому-то это интересно, вы это можете из открытых источников подчеркнуть, причем из американских. Они есть, и я не собираюсь здесь быть там апологетом того. А процессы происходят, я вам просто говорю, по поводу преступности, я вам иногда привожу эти факты, что происходит. Вот я вам говорил по поводу убийства на Парк-авеню в Нью-Йорке, там самый охраняемый район, самая дорогая недвижимость в мире, по-моему. Ничего, видите как. И там все это было. Слушаю.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Стук тумана навели. Что же она сказала, Камала Харрис? Вы не объяснили, уже кончается передача.
Все.
По поводу Крыма и кредитов было чуть-чуть не так. Там люди сказали, у нас машины, которые в собственности банка находятся, и за них кредиты платить, что ж теперь делать, ПТС и как оформлять. А Путин сказал, да катайтесь, забудьте. Вот так вот приблизительно.
Хорошо.
Если вопрос, а если нашим, у нас страна закредитована по уши, а если нашим всем этим людям кто-нибудь скажет, ребята, освобождаю всех от кредитов и прочее, что будет в том же Крыму?
Ясно. Ну, это, как говорится, на последний вопрос я вам не могу ответить, что будет и как будет, и кто освободит. Мы сейчас говорим о оккупированных территориях, которые возвращаются к нам. Речь говорит о тех людях, которые сейчас становятся гражданами России. И, так сказать, здесь немножко это такой популистский жест с вашей стороны. Теперь, по поводу машин там или чего, я слышал, когда это было про ипотеку. Вы, наверное, слышали что-то другое, поэтому, когда вы поправляете, вы все-таки, так сказать, обладаете информацией. Вы слышали одно. Я, например, не слышал про машины. Ну, вот так. А я слышал про ипотеку. Так что я думаю, что смысл один и тот же. Если просто у вас было, как говорится, желание подправить, то здесь в данной ситуации, по-моему, надо просто немножко с фактическим материалом работать получше. Хотя я принимаю, как говорится, это здесь проблем нет. Если было про машины, я ни в коей мере не ставлю под сомнение ваши слова, но, может быть, и было. Я просто не слышал это. Теперь, ну, давайте вернемся. Вы же говорили по поводу, что же ответила Камала Харрис. Дело в том, что во время этого шоу перед Камалой Харрис сидела семья, белый мужчина, черная женщина и их дочка, которая была вот во время перестрелки, которая была ранена. И как раз вот Опра Уинфри говорила, что вот этот ребенок во время перестрелки в школе. И она как раз вот говорила, что вот таким вот это жертвы, скажем так. И вот Камала Харрис сидела, сначала она пыталась там какое-то такое сочувственное лицо сделать, а потом, когда вот ей сказали, вот семья, вот пострадавшая девочка, ей 14 лет, вот она, так сказать, у нее рука ранена или это, она вместо того, чтобы высказать какое-то сочувствие, соболезнование, вдруг начала говорить, у нее просто, знаете, включилась включилась речь. И она стала говорить о второй поправке, что надо оружие убрать там и так далее, и так далее, и так далее. Все были просто возмущены, смотрели на нее, в том числе Опра Уинфри. И сказала, она показывала все-таки опять на семью эту. И говорила, а что вы, вот вы можете сказать это? Она уже не обращала внимания на семью, она продолжала какую-то предвыборную речь. И вот это покоробило очень многих, и очень-очень многие, причем и либеральные, скажем так, комментаторы, они обратили внимание, что, ну, это в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Вот так вот это получилось. И это отметили, сказали, что Камала Харрис, конечно же, проиграла здесь. Слушаю вас.
Добрый вечер. У меня вопрос следующий. Вы сказали, что Путин разрешил жителям Крыма не отдавать деньги, которые эти жители взяли в украинских банках. А у меня вопрос. А Путин не хотел бы списать долги по ЖКХ пенсионерам российским? Угу. Потому что эти долги являются фейковыми, фейками. У нас пенсионеры живут как нищеброды. У них никаких долгов нету. В Германии вообще пенсионерам за ЖКХ не присылают никакие счета.
Я понял. Уважаемая радиослушательница, вы говорите неправду по поводу того, что, значит, не присылают эти за ЖКХ, как вы говорите. Нет, присылают, и они становятся все больше и больше и больше. Пожалуйста, не надо говорить неправду здесь. Это раз. Второе. Ваш вопрос был, а не хочет ли, допустим, президент там, или, я так понимаю, ну, президент, правительство наше списать долги, так сказать, это. Вот вы с таким же энтузиазмом, пожалуйста, не всегда на радиопередачу мне, который я не решаю эти вопросы, а напишите правительству или устройте, допустим, выйдите одиночный акт, что разрешено нашим законом, и потребуйте, чтобы нашим пенсионерам списали долги. Направьте вашу энергию в нужное русло, а не просто, чтобы вот так, извините, просто, так сказать, обозначить, так сказать, для собственного удовольствия вечером прокричать что-то. Вы же проблему хотите решить, вы же не просто хотите такими, знаете, пустыми разговорами заниматься. Обратитесь к правительству, спросите, напишите президенту, собираются они списывать, не собираются они списывать, каково состояние наших пенсионеров, что нужно сделать, чтобы облегчить их жизнь. Продуктивно немножко надо работать, а не просто так звонить на передачу, где мы говорим об Америке, и тратить время неизвестно на что. Так, давайте мы еще. Как же я люблю Америку, я скучаю по ней, Сергей пишет. Ну да, конечно, в 80-90-е годы, конечно же, Америка была совершенно-совершенно принципиально другая. Уважаемые радиослушатели, передача подходит к концу, не все удалось сказать. Завтра я вас жду, потому что завтра исполняется 90 лет со дня рождения замечательного исполнителя Леонарда Коэна. Завтра у нас будет отличная музыкальная передача, послушаем прекрасную музыку. 90 лет, он по-прежнему, так сказать, еще в строю, что называется. Так что завтра все-таки мы немножко с вами расслабимся, попытаемся, по крайней мере, от этих политических баталий. Заходите на мою страницу Америка Лайт, Америка по-русски, Лайт по-английски, в телеграм-канале и Рафаэль Ардуханян ВКонтакте. Там будет очень много интересной информации о Америке. До завтра. Всего самого доброго.